Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп. Шансы на победу увеличиваются. Обещают ли результаты последних опросов большие проблемы для Джо Байдена? Чем привлекает избирателей Дональд Трамп? Почему от президента отворачивается его электорат и сможет ли он его вернуть? Мои собеседники – социолог Ольга Каменчук, экономист Ричард Эриксон и политолог Эрик Ширяев. Обнародованные 13 мая за 6 месяцев до президентских выборов результаты опроса, проведенного по заказу «Нью-Йорк Таймс» и «Сиена Колледжа», вызвали откровенно нервную реакцию в рядах Демократической партии. Прошлой осенью социологи «Нью-Йорк Таймс» и «Сиена» первыми указали на внезапный рост популярности Дональда Трампа в 6 так называемых «колеблющихся штатах», где, скорее всего, будет определен победитель президентских выборов. Полгода спустя эта тенденция сохранилась. В 5 из 6 штатов Трамп опережает Байдена. Как пишет «Нью-Йорк Таймс» в своем комментарии, со времени прошлого опроса акции на фондовой бирже поднялись на 25%. Начался уголовный суд над Трампом на Манхэттене. Предвыборный штаб Байдена истратил десятки миллионов долларов на политическую агитацию в колеблющихся штатах. Но это не помогло Джо Байдену. Судя по опросу, от Байдена отворачивается молодежь и этнические меньшинства. Те, кто обеспечил ему победу 4 года назад – что, по мнению Ольги Каменчук, представляет для нынешнего президента самую большую потенциальную опасность.
Нам тут интересно смотреть не столько об избирателях в целом, сколько о тех ключевых группах, которые, как правило, приносят победу тому или иному избирателю. Вот, например, сейчас мы обратили внимание на большие перемены, которые произошли среди нескольких категорий, которые горячо поддержали Байдена в прошлом. И, кстати, не только его, но и вообще демократических избирателей. Например, молодежь довольно активно поддержала Байдена на прошлых выборах, а также темнокожие и испаноязычные американцы. Вот они во многом и принесли ему победу. Сейчас ситуация иная. Сейчас вот эти группы склоняются в сторону поддержки Трампа. Это может некоторых удивить, почему молодежь или почему темнокожее население, да, почему испаноязычные, ведь Трамп известен там антимигрантской риторикой. Но дело в том, что эти категории, эти три категории избирателей, в принципе, не так сильно интересуются идеологическими вопросами. Да? Их интересует прежде всего экономика. Но я подчеркну, что эти вопросы интересуют не только эти категории. 88% американцев, что экономика, и 85% говорит, что инфляция, будут решать их выбор в пользу того или иного кандидата.
Ольга, несколько месяцев назад преклонный возраст Джо Байдена был одним из главных факторов для избирателей. И, увы, непреодолимым для него фактором. Сейчас американцы обращают на это меньше внимания?
На самом деле избиратели считают, что оба кандидата слишком преклонного возраста для того, чтобы баллотироваться. Там, например, 70% американцев согласны с утверждением, что президент Байден не должен быть президентом снова в следующем году. И 56% американцев то же самое сказали о Трампе. Также, например, 59% американцев считают, что оба кандидата, и Байден, и Трамп, слишком старые для того, чтобы вернуться в Белый дом на второй срок. Но сейчас вы правы. Сейчас возраст, это не самый главный вопрос, который интересует избирателей. На первых двух местах, но это неудивительно, экономика и инфляция. Вот экономика на первом месте, инфляция на втором. На третьем – преступность. На четвертом – здравоохранение, на пятом – защита американской демократии. Это очень важные приоритеты, потому что если мы посмотрим анализ, например, того, какие факторы являются ключевыми или латентными с точки зрения силы избирательных перспектив для одного и другого кандидата, для Трампа и для Байдена, мы наблюдаем, что является сильной стороной для Байдена. Для него вопросы, связанные с защитой демократии и противостоянием политическому экстремизму. Теперь, какие самые сильные стороны Трампа и, соответственно, слабость для Байдена? Прежде всего, это вопрос экономики и занятости, хотя Байден, при нем занятость, с занятостью у нас проблем вообще нет. И люди в основном считают, что у Трампа может получиться, по крайней мере, такой сложилось стереотип, что республиканцы с этим лучше справляются. Вопросы иммиграции – это сильная сторона Трампа и слабая сторона Байдена.
Если подытожить, у Трампа первенство в глазах избирателей по самым важным для них пунктам.
Еще важен вес категории. То есть, например, экономика, инфляция, она не просто играет в пользу Трампа, она еще является важнейшей и для левых, и для правых. То есть и для республиканцев, и для демократов. Это еще более усиливает эту характеристику. Здравоохранение играет в пользу Байдена, вопросы здравоохранения, да, но они менее, у них меньше вес в сравнении с экономикой. Они все равно входят в ту пятерку, да, но они имеют меньше вес. И меня вот больше всего, если бы я, например, выступала с позиции демократов, больше всего беспокоило бы, что происходит с теми категориями избирателей, которые раньше горячо, ну, относительно горячо поддержали Байдена, я говорю о молодежи, о темнокожем населении, а сейчас, кажется, колеблются и перетекают в сторону поддержки Трампа, поскольку они считают, что у них перспективы с экономической точки зрения не улучшатся в случае, если Байден останется в кресле президента.
Ольга, комментаторы указывают на тревожный для нынешнего президента сигнал – беспрецедентно низкий уровень одобрения его деятельности на этом предвыборном этапе. Сейчас деятельность Байдена одобряет лишь 38% избирателей. Такого низкого уровня поддержки не было даже у его предшественников, проигравших на выборах. Насколько я понимаю, опасность для президента заключается в том, что у него не остается времени, чтобы изменить отношение избирателей.
Сейчас по опросам у Байдена в районе 38%. До этого, если там взять предыдущих, там, скажем, 5 президентов, да, Обаму, Буша, Трампа, Клинтона и другого Буша, у всех было больше. Но, правда, у Трампа было не намного больше, у него было 44 в этот момент, а у Обамы было 49, а у Буша было 45, у Клинтона было 54. То есть, конечно, если взять последние там 20 лет, да, больше даже, мы видим, что ситуация, конечно, достаточно такая не самая позитивная для Байдена. Это плохо.
Не самая позитивная, но, если я вас правильно понимаю, далеко не безнадежная.
Нет. Дело в том, что вот опять же, если посмотреть дальше на рейтинг Трампа, чуть ближе к выборам, у него тоже было 39. А у Рейгана было 39, чуть пораньше. У него было даже 36. Меня заинтересовала тоже недавно публикация в Axios, по-моему, была буквально на днях. Они говорили, отмечали, что тех, кто работает в компании Байдена, беспокоит отсутствие должного внимания и, может быть, тревоги по поводу рейтингов в стане Байдена. Журналисты писали, что Байден не понимает всю серьезность этой ситуации, или, по крайней мере, делает вид, что не понимает всю серьезность этой ситуации. Но вообще, в случае, если мы наблюдаем такие рейтинги, то, конечно, нынешний президент, любой, если бы он наблюдал такие рейтинги, над ним такой висел бы большой вопрос. Но, как правило, президент возвращается в свое кресло в случае, если американцы сыты, довольны и мирны. Этого про нас не скажешь. У нас в той или иной степени включенность два конфликта вооруженных сейчас происходит. Есть такое недовольство ситуацией в экономике. Не скажешь, что народ очень так весел и оптимистично смотрит в будущее.
Может ли что-то серьезно изменить исход уголовного процесса над Трампом, который идет сейчас в Нью-Йорке? Союзники Трампа настаивают, что он, как и три других уголовных дела, были заведены демократами, противниками Трампа, чтобы выставить его перед выборами в роли уголовного преступника. Критики Трампа говорят, что его преследуют по крайне серьезным обвинениям. Процесс над Трампом в Нью-Йорке должен закончиться в ближайшие недели. Предсказать его исход невозможно. Но что, если присяжные признают бывшего президента виновным? Как отреагируют избиратели, как вы думаете?
Что касается судебных разбирательств, их сейчас много. Сложная тема. С одной стороны, действительно, у него возникает образ такого гонимого, что вредит Байдену, помогает Трампу. Но если взять, например, опросы, которые касаются конкретных обвинений, которые выдвигаются в отношении Трампа, то оппозиции по этим обвинениям люди по-прежнему считают, что это очень важно. По-прежнему большинство считают, что Трамп виновен. Но большинство такое, знаете, нестабильное. Да, люди считают, что он виновен, но я думаю, что именно сам ход течения этих разбирательств, освещения СМИ создает ощущение, впечатление у людей, что, ну, в общем, что-то они не тем занимаются. Может быть, действительно, это политический такой процесс, пытаются какие-то политические свести счеты. Притом, Большинство населения, подчеркну, считает, что это очень важные, серьезные обвинения. Вот, например, апреля 2024 года опрос Ипсоса. Три варианта. Если просто, если он не признан виновным, если он признан виновным, и если он уже даже находится в этот момент в тюрьме. Так вот, в случае, если он не признан виновным или невиновным, 37% поддержат Байдена, 36% Трампа, но 27% затрудняются. Это очень большое число. Если, например, Трамп обвинен, 36% в пользу Байдена, 33% в пользу Трампа. 31% затруднился ответить. В случае, если Трамп к этому моменту уже окажется в тюрьме, 36% поддерживает Байдена, 29% Трампа и 35% еще больше не знают, чтобы они сделали этот вопрос. Общество разделено. Вот эта вот группа серая, затруднившись ответить, она может качнуться в любую сторону. Но позиция суда, она, безусловно, очень важна будет для населения, в том числе для республиканцев. Ну, посмотрим. Я думаю, что самое интересное в этой кампании будет все-таки в последние три месяца.
Мы вернемся к разговору с Ольгой Каменчук, Ричардом Эриксоном и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
У микрофона Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп. Шансы на победу увеличиваются. Мои собеседники Ольга Каменчук, Ричард Эриксон и Эрик Ширяев. О чем свидетельствует тот факт, что американцам приходится выбирать из двух непопулярных кандидатов, причем каждый из них однозначно неприемлем для половины страны? Вопрос Ричарду Эриксону.
Ну, это очень сложный вопрос. Мне кажется, что все началось с того времени, это может быть 20-30 лет тому назад, когда элита, образованная элита, решила, что они понимают лучше всех других и стали управлять жизнью больше, чем раньше было принято. Это видно, ну, во-первых, в объем приказов, регуляций, которые любое правительство, уже начиная, ну, где-то в 10-х годах этого столетия, выпустили, которые стараются поддерживать некоторые за счет других. Это были бедные, те из, ну, расовых меньшинств и женщин. Все эти политики, по-моему, противостояли культуре Америки. Та культура, при которой страна стала ведущей, если можно так говорить, к концу Второй мировой войны. Было мнение среди элиты, что можно преобразовать и общество, и людей. И это, конечно, вызвало, ну, реакции. Простые люди не хотят быть управляемыми, не хотят жить, как другие хотят, ожидают, что они могут сами выбрать, как жить. С этого получилось две группы. Одна группа – это элита и те, которых они поддерживали, которым они направили ресурсы, привилегии, так называемые affirmative action.
То, что принято кое-где называть позитивная дискриминация.
Да, некоторые называют так. Это одна группа. И другая группа – это те, которые не видят необходимость поддерживать до такой степени, которую элита хотят, других групп. И это было за счет их благосостояния. Всякая нетрадиционная подгруппа культуры и общества получили преимущество, привилегии, поддержку. При этом образовалась вторая большая группа, это почти половина населения, которая просто видит все это как нападение против их лично, их культуры, их образа жизни. И такое противостояние элит с тех, которые они поддерживают, подкупают, если можно так выразиться, стояли против остальных. Но они не замечали это. Особенно ясно это было в 16 году, когда те в демократической партии в основном очень снисходительно смотрели на, издевались над простыми людьми. Известная фраза Клинтона «deplorables».
Что можно перевести как «ужасные». Да, тогда победа Хиллари Клинтон казалась неизбежной, но, как позже выяснилось, «ужасные» объединились и нашли своего лидера в фигуре Дональда Трампа.
Несмотря на то, что Трамп лично не очень, так сказать, привлекательный человек был и остается, между прочим, но, тем не менее, он был единственным, который обещал вроде бы бороться с этой репрессией, считая с точки зрения тех, которые считают себя угнетенными. Он стоял против этого элита, против Вашингтона, против болота там. И очень ярко это выразило. В конце концов, победил.
Вы думаете, что эти тенденции остаются в силе? У Дональда Трампа действительно есть реальные шансы на победу?
Ну, я думаю, что это возможно. Но дело в том, что у него есть всякие административные ресурсы, которые можно принимать для того, чтобы остаться президентом. Большинство людей, я думаю, не те, которые, конечно, живут в больших городах в Калифорнии, на восточном побережье, а большинство в середине считают, что всякие эти суды политические, что это просто придуманная, выдуманная, так сказать, попытка отстранить Трампа от возможности стать президентом.
Опросы показывали, что преследование Трампа в реальности повышало его рейтинги, по крайней мере, во время первичной кампании, поскольку многие рассматривали его как жертву политического преследования.
Нежелаемое, так сказать, последствие, побочное последствие.
Профессор Эриксон, как вы думаете, политика президента Трампа в отношении Украины и Израиля может повлиять на его предвыборные шансы? Мы видели бурные протесты в университетских городках по поводу его поддержки Израиля. Его украинская политика не вызывает таких эмоций, но и здесь немало американцев, особенно среди республиканцев, кто недоволен его поддержкой Украины. А сторонники Украины считают, что президент недостаточно активно разъясняет американцам ставки США в победе Киева.
И мне кажется, что Байден не хочет, чтобы Украина проиграла и Россия проиграла. Поэтому он дает очень мало, так сказать, поддержку. Он позволяет Путин шантажировать его и западные страны угрозами, так сказать, ядерной войны. На этом фоне он, во-первых, раздражает тех, которые не хотят, чтобы Соединенные Штаты были вовлечены в другие войны и отношения с другими странами, кроме экономическими, возможно, и те, которые хотят, чтобы Украина победила, но не видят, что он делает достаточно для этого. Что касается Израиля, опять-таки, он не хочет, чтобы было ясное заключение этой войны. Именно поэтому он угрожает Израиля потерей помощи, оборудование, боеприпасы и всякое такое, если они стараются на самом деле прийти к концу этой бесконечной войны. Еврейские выбиратели, конечно, этого не понимают, в основном поддерживают Израиль, не понимают, как Байден может вести себя, как он в последнее время делает. Но он под давлением большинство активистов внутри демократической партии, которые в основном считают, что Америка – это главное зло в мире. И именно поэтому надо, так сказать, обуздать Америку. Эти люди ведут, я бы сказал, настоящее демократической партии. Именно поэтому Трамп имеет возможность. Трамп очень неприятный личный человек. Но, несмотря на это, некоторые люди считают, что им необходимо поддерживать его просто от того, что Байден давит на их культуру, интересы и на их отношения к своей стране, их патриотизм.
Традиционно действующие президенты, избиравшиеся на второй срок, обладали заметным преимуществом перед своими соперниками. Они проигрывали редко, как правило, в силу исключительно неблагоприятных для американцев экономических обстоятельств. Об этом напоминает Олег Ширяев. По его мнению, судить о предвыборных шансах Байдена или Трампа на этом этапе кампании невозможно.
Данные, начиная с 22-й поправки Конституции, когда запрещено было президентам баллотироваться в третий раз на должность, поэтому, начиная с Эйзенхауэра, посмотрим. 7 президентов, которые баллотировались во второй раз, прошли, то есть они выиграли, 4 не прошли. Смотрим на их экономические показатели. Да, действительно, они были в плохой ситуации. Президент Форд, безработица была 7%, и плохая экономическая ситуация, его завалили, Картер выиграл тогда. А Картер сам проиграл, учетные ставки были до 20%. К тому же были серьезные экономические проблемы, связанные с энергией, иранским кризисом, с кризисом заложников. Буш, вот это вот не повезло, Буш-старшему, потому что страна не была в рецессии, страна не находилась в плохом состоянии, но это все восприятие. Трамп, да, экономические показатели плохие были, но это COVID. Это эпидемия, это пандемия. Безработица огромная была. Она доходила более 20% было к августу. Вот того. Можем сказать, что экономические проблемы являлись решающим фактором в 3 из 4 случаев, когда президенты проиграли выборы, выходя на второй срок. Никакие прогнозы и какие опросы общественного мнения в мае или в июне имеют очень незначительное отношение к итогу. Дискуссия должна начинаться после Дня труда, Labor Day, первый понедельник сентября. Если мы видим, что в сентябре президент отстает от конкурента, можем предсказать, что этот президент потеряет свое кресло в Белом доме.
Эрик, ну а понятно ли, что, собственно, мешает Джо Байдену в глазах американских избирателей и способен ли он изменить эти мнения?
5 главных мест уязвимости для Байдена. Одни неконтролируемые, другие контролируемые. Ну, по порядку. Самая большая проблема – инфляция. Вторая – это иммиграция. И я основываюсь на опросах 2 больших компаний – это Gallup и Pew. Pew, они делают систематические исследования общественного мнения и вопросы, какие проблемы считают самыми важными американцами. Даже демократы, которые выступают за, в принципе, полуоткрытые границы, уже говорят о том, что да, они могут быть полуоткрыты, но все-таки не совсем открыты. Третья проблема, я поставлю сюда, может, выше, чем мои коллеги ставят, это вот внешняя политика. Хотя никогда внешняя политика не являлась решающим при голосовании. Может быть, только во время Вьетнамской войны, потому что американцы были реально вовлечены, и огромное количество американцев воевало там во Вьетнаме. Я ставлю сюда третья политика по поводу Израиля. В некоторых штатах может быть какое-то изменение в том, как люди голосуют, допустим, за демократов, в том же самом Мичигане, в том же самом Миннесоте. Партия сама сегодня расколоты в этом плане. И помогать Израилю, и как не помогать, и тоже каким образом не помогать. И третья проблема. Четвертая – это проблема окружающей среды, зеленой политики. И, к сожалению, здесь, как мы говорим, все вот розовые мечты разбиваются на серые камни реальности. Розовые мечты – сократить потребление нефти и даже природного газа. Но это очень дорого. Это очень дорого, и проблемы, которыми сталкиваются сегодня все штаты, на это указывают.
Это рассматривается сторонниками Байдена как невыполнение обещаний, а противниками как необоснованная атака на нефтяную и газовую индустрию.
Да, мы хотим жить в хорошей окружающей среде, но это слишком пока дорого. Ну и последний фактор, я поставил даже самым важным, это возраст Байдена. Это уже здесь не изменить. Изменить только может, как он будет восприниматься другими, как искусно и артистично его команда байденовская будет отрабатывать вопрос байденского возраста. Но пока единственное, что я видел остроумное, там это было сравнение опытного зрелого Байдена с малышом Беби Трамп. То есть непредсказуемый, капризный мальчишка, который вот пытается влезть в политику снова. Сравнитель со зрелым Байденом. Это может сработать, это образ, который может получиться. Но, с другой стороны, это очень, очень сложно изменить.
Эрик, все же, если говорить об общих тенденциях, чьи шансы, на ваш взгляд, могут выглядеть более предпочтительными? Ричард Эриксон, например, видит Трампа как силу, консолидирующую значительную часть общества, если не большинство, которое устало от навязывания ему прогрессистских понятий и идей.
Изучая историю общественного мнения, смотрим, что тенденция продолжается. Уже ясно, что 30% из тех, кто будет голосовать, будет точно голосовать за республиканцев, кто бы там ни был номинирован. 40% будет голосовать за демократов. Ну, остается 30% вот так называемых независимых, и кто не знает, как голосовать. Вот борьба идет за них. И говоря про общественное мнение, хочу подчеркнуть, что вот есть такой феномен, который называется позитивное недовольство. Я, может быть, вот рассуждаю от имени избирателя, я, может быть, недоволен Байденом. Почему? Потому что я считаю, что он слишком медленный, что он слишком осторожный, что слишком он заигрывает с республиканцами. Я недоволен им. Но, тем не менее, я за него буду голосовать все равно. Я очень недоволен политикой и по поводу и того, другого, третьего, пятого. Но при вот последнем раскладе я буду за него голосовать. Таким образом, мы видим, что большая часть, 5, 10, 15, 20% вот в тех голосах, которые мы смотрим, вопрос общественного мнения, они могут быть вот такими позитивные, недовольны.
То есть это те люди, которые могут сейчас негативно оценивать деятельность Джо Байдена, давать ему отрицательную оценку, отвечая на вопросы социологов, но когда дело дойдет до голосования, они поддержат его.
Они, в конце концов, и проголосуют за Байдена. Еще, конечно, Юрий, последнее, может, очень важно, это, конечно, кто пойдет голосовать. 2/3, если не больше, молодых людей, они, скорее всего, за демократов. 3/4 людей уже старшего возраста, они, скорее всего, будут голосовать за республиканцев. Но проблема в том, что молодые-то не голосуют. Они не ходят, они могут громко кричать, протестовать и быть очень активными в соцсетях, но они не голосуют. А люди, которые более зрелые, они могут быть молчаливы и не пользоваться сетями, но они так и раз голосуют. Поэтому вот этот парадокс, конечно, в любой политике, в любой стране, и, по крайней мере, в большинстве стран, которые я изучаю.
Если подытожить, то вы, Эрик, насколько я понимаю, убеждены, что судить о предвыборных шансах Трампа и Байдена сейчас невозможно.
Невозможно. Давайте запомним сейчас, вот вернемся в сентябре и посмотрим опрос общественного мнения, и тогда уже я могу ставить какие-то деньги на кон, спорить, прав я или не прав, говоря об итогах выборов в ноябре.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Трамп, шансы на победу увеличиваются? Моими собеседниками сегодня были социолог Ольга Каменчук, экономист Ричард Эриксон и политолог Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкаста. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».